Анатолий Васильевич Шефрос не первый год, не первый раз выезжает за границу, чтобы ставить там свои спектакли. Но впервые он ставит Чехова, «Вишневый сад». Мне кажется, это событие. Я думаю, это международное признание нашей работы над Чеховым. И в частности, работы такого режиссера, как Анатолий Васильевич Шефрос. Ну, Чехов, как вы знаете, сейчас вообще является пробным камнем для любого режиссера, и каждый льстит себя надеждой, что он найдет вот то единственное решение, которое должно быть. Ну, вы знаете, какие бои вокруг каждого чеховского спектакля всегда возникали. В частности, вокруг спектакля Юрия Петровича «Любимого» в театре на Таганке. И вот то, что Чехов сейчас приобретает такой удивительный какой-то международный резонанс, наверное, в этом есть какая-то загадка. Вот попросим Анатолия Васильевича нам
разгадать. Я прошу извинить меня, но будет и про Чехова, а немножечко про Японию, немножечко про меня. Не все про Чехова, я очень буду смущен. Я решил читать, но, потому что это будет собраннее, и потому что у нас не так много времени, но это будет не скучно. Если я почувствую, что это скучно, я сразу переведу на разговор. Это мой дневник, который я вел в Японии, я только немножечко его подкрасил, чтобы не все, что я написал в дневнике, вам прочитать. О, давайте. Я буду стоять. Прямо из аэропорта, не заезжая в гостиницу, меня долго возили по городу, мимо императорского дворца и так далее и тому подобное. А затем привезли к актерам в их репетиционное помещение. Оно не в здании театра, это слишком дорого стоит. А на окраине, о нет, такие гости пришли, я же... Заезжая в гостиницу, меня долго возили по городу мимо императорского дворца, а затем привезли к актерам в их репетиционное помещение. Оно не в здании театра, это слишком дорого стоит, а на окраине в большом старом зале похоже на пустой склад. Мне этот пустой склад нравится больше, чем то роскошное чистенькое помещение, где потом будет идти спектакль. Актеры высыпали на улицу, чтобы преподнести мне хлеб с солью. Я говорю буквально, а не в переносном смысле. Они где-то видели, как это делается, и решили меня встретить точно так. Все было похоже на детскую милую игру. Они показались мне хрупкими и застенчивыми, как дети. Я уселся за один из столов, торжественно покрытым белой скатертью, до полу. Надо мной был протянут большой полотняный плакат. Я разобрал только два крупно написанных слова, потому что только эти два слова были по-русски. Анатолий Васильевич. Выстроились все женщины и пропели мне по-японски песню «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат». Потом вышли и стали в ряд мужчины и запели тоже по-японски песню «Ночлежников из на дне, солнце всходит из-за». Лица у поющих были сверхсерьезные, пели с азартом, а потом все долго сидели и глядели на меня, улыбаясь, я что-то им говорил, хотя падал со стула от усталости, все-таки 10 часов лету и большая прогулка по городу. Но я даже пытался их смешить, и все громко и охотно смеялись, хотя японцы довольно скупы и строги на реакции. Но с актерами я в конце концов так подружился, что они были будто бы и не японцы. Но первая встреча всегда особенно хороша. В ней такое дружелюбие, ожидание чего-то хорошего, надежда. Главное, чтобы все это потом куда-то не улетучилось, не разлетелось. Я вообще-то умею все это сохранять. Со своими я чуть ли не 25 лет все сохранял, и только теперь немного стало нас качать временно. Вернусь, однако, к японцам. Вокруг меня на стенах висели афиши нашего будущего спектакля. На фоне очень крупно снятых глаз и губ исполнительницы Раневской, которую зовут Комати-сан, она очаровательна, мой портрет. Я размахиваю руками, как и полагается каждому режиссеру. По-моему, всех режиссеров мира фотографируют в одних и тех же позах. Или сами наши позы одни и те же. Но портрет все же очень эффектен, да еще на фоне прелестного женского лица. Я эту афишу привезу в подтверждение мной здесь сказанного. И всякий сможет проверить, что и женское лицо прекрасно, и жесты мои вполне режиссерские. Жить я, казалось, должен был не в гостинице, а тут же дверь с репетиционным залом в настоящем японском домике. Уличка в 2 метра шириной, напротив маленькое кафе, 3 столика, мой этаж 3, хотя все три этажа выглядят как один. На дверях везде наши афиши, о которых я уже так много говорил. Люди останавливаются и смотрят, и иногда меня узнают. Могу сказать, что это приятно. Перед уходом домой распаковали макет Левентали, и актеры бросились его разглядывать, охая и ахая. Макет действительно красивый, я его с гордостью потом еще многим показывал и всегда успешно. А вечером переводчик Миядзава Сан, приставка Сан – это уважительная приставка вроде нашего товарищ, повел меня по малюсеньким улочкам, где только одни крохотные бары. Там умещается по 4-5 человек, не больше. Мы пили вкусное подогретое японское вино, его всегда пьют горячим, сидя по-турецки на полу на плоских подушечках. Согласитесь, что для первого дня всего этого слишком много. Улицы показались похожими на муравейник, только блестящий, сверкающий, если такой можно себе представить. Живу я в игрушечной квартирке, ко всему тут надо привыкнуть. Не так открывается окно, не так, как у нас зажигается газовая плита и так далее. Ванна размером с бельевую корзину. Нужно залезть туда и усесться, притянув колени к подбородку. Впоследствии мне это чрезвычайно нравилось, но в первые 2 дня я никак не мог там расположиться, мешали мои неяпонские говорильки. Холодильник набит продуктами, это жена переводчика Мичико-сан беспокоится о моем быте. У нее есть второй ключ от моей комнаты, и когда меня нет дома, она незаметно что-то закладывает в мой холодильник и шкаф. Я всегда нахожу там что-нибудь новенькое. Оба они, и Миядзава, и Мичико, прелестные люди, тактичные до безумия, немногословные, но точные, деловые, знающие и милые. Вначале, решив продемонстрировать мне, где я живу, со мной пришли в эту квартирку сразу 8 человек. Повернуться было нельзя. Миядзава показал на 2 малюсеньких актрис и объяснил, что им поручено исполнять роль моих горничных, убирать, ходить за покупками и так далее. Одна из этих женщин тут же протянула мне записочку, в которой по-русски был вопрос, нужно ли мне что-нибудь сейчас. Когда, наконец, все ушли, я упал на диковинную подушку, набитую, по-моему, зерном. Впоследствии я узнал, что это что-то вроде гречневой крупы, чтобы голове было не так жарко. Рядом с кроватью приготовлено кимоно. Завтра, может быть, решусь его надеть. Вот вам и первый день в Японии. Проснулся от яркого солнца, тепло, а ведь только 6 февраля. Внизу на улице люди ходят без пальто. По моей узенькой улочке едет грузовичок, и кто-то что-то из этого грузовичка гортанно и резко кричит в микрофон. Я решил, что такое какое-то неприятное событие. Потом выяснил, что это всего-навсего предлагали покупать туалетную бумагу. На моем письменном столе приготовлен сверхроскошный магнитофон и кассеты с записями, чтобы я в свободные часы не скучал. На одной из кассет Рихтер. Кстати, он тут сейчас гастролирует. Я однажды потом пойду на его концерт. В Москве к стыду своему ни разу не был. На улицах люди очень быстро снуют туда-сюда, маленькими упругими шажками устремляясь вперед. В центре так много людей, что идешь все время в толпе. В дверях почти каждого магазинчика динамик, и из каждого громкая музыка или голоса. От этого на больших улицах страшный шум. На углу под стеклянным колпаком на возвышении сидит женщина и играет на электрооргане. В перерывах что-то быстро-быстро говорит микрофон. Скорее всего, это реклама. Но чего, к сожалению, я так и не понял.
На первую репетицию пришли занятые и незанятые. Уселись в 6 рядов, словно школьники в классе, и, открыв рты, слушали все 4 часа. Зал не отапливается, и хотя на улице тепло, все же не больше 10 градусов. Возле меня горячий электроприбор. Уйду подальше, прохладно. Квартиры тоже не отапливаются, как наши. Все легкое, прозрачное, тоненькое, а для обогрева электроприбор. Я стал рассказывать и показывать актерам, как всегда это делаю, как бы не обращая внимания на то, что они не знают языка. Так бы я показывал нашему Волкову или Перепелкину, и остальное дело переводчика. Я всегда уверен, что если говоришь и показываешь то, что надо, то общий язык с актерами найти нетрудно. Профессия есть профессия. И со своими можно запутаться, если объясняешь и показываешь неправильно. А когда все как надо, то пускай это будут даже и японцы. Они, кстати, молниеносно все схватывают и кажется, что понимают русский язык, особенно некоторые. Понимают по интонации, по жесту. Мой метод для них новость, они привыкли долго сидеть за столом, впрочем, как и многие из нас. Но я начал с места в карьер, и у меня при этом не было впечатления, что встреча наша первая. Лопахин и Дуняш очень быстро освоили сцену, когда оба ждут приезда Раневской. Лопахин хороший, мужественный, гибкий. Даже после Высоцкого он не вызывал у меня раздражения. Дуняша красивая, тоненькая японочка, веселая, а когда говорит, краснеет. Она, Варя и Аня, легонькие, как пушинки. Показываю, прикасаюсь к ним, и кажется, что прикасаюсь к чему-то невесомому. Потом однажды меня на каком-то большом собрании последним вопросом спросили, как вы ощущаете японских женщин? Я подумал и сказал, ощущаю. Под их фотографиями, привезенными мне еще в Москву, помню, я прочел, что вес каждой из этих женщин 40-43 килограмма. Мы тогда все очень смеялись, а вот сейчас я их вижу возле себя и работаю с ними. Женщины невероятно молодо выглядят, хотя артист, исполняющий Дуняшу, кажется 35 лет. Раневскую играет одна из японских звезд. Иногда она кажется совсем девочкой, высокая, застенчивая девочка. Она замечательно пластична. В тот момент, когда Раневская выскакивает навстречу Лопахину и не узнает его, актриса сделала прекрасно, выскочила с огромным улыбающимся ртом и застыла, а потом медленно-медленно, боязливо стала поворачивать голову в сторону своей бывшей детской, увидела детский стульчик и так далее. К концу репетиции я устал страшно и ушел домой, попросив актеров без меня выучить песню «Что нам до шумного света». На Таганке было придумано такое начало спектакля, когда эту песню пели все. Мне захотелось и тут с этого начать. Я продиктовал текст и дал послушать мелодию. На следующий день на стене висели ноты, начерченные на крупном листе бумаги, а исполнитель роли Яши разучивал мелодию на гитаре. До этого он в руках никогда гитары не держал, но впоследствии будет прекрасно играть не хуже нашего московского Яши. Гуляя по улицам, я снова подумал, что все похоже на муравейник, только если бы можно было представить себе муравейник цветным, сверкающим, светящимся изнутри, а каждого муравья вообразить по крайней мере трехцветным, и у каждого большой-большой улыбающийся рот и белые-белые зубы. В героях «Вишневого сада» есть что-то инфантильное. Они не приспособлены к жизни, оттого их всех и уносит ветер. Инфантильное, легкое, ажурное соседствует тут с резко трагическим. Какая это пьеса, боже мой, какая пьеса. Я перечитываю вечером сцены, которые должен завтра репетировать, и мне хочется, чтобы это завтра наступило скорее. Мне кажется, что в свое время на Таганке было удачное сценическое решение, и вот сейчас, спустя несколько лет, снова читая пьесу, я в этом решении не разочаровываюсь, и ведь время многое ставит на свои места. Оно, это решение, заключалось в том, может быть, что мы как-то ушли от привычного лирического быта и открыли дорогу странному трагизму, который в этой пьесе заложен. Чистый, прозрачный, какой-то даже наивный трагизм. Детская разноголосица в минуту грозящей опасности. В здание самого театра мы сможем попасть только за 3 дня до премьеры. Театральные труппы, кроме, кажется, одной, существуют тут отдельно от помещений. Эти помещения сдаются за большие деньги. Мы будем играть в здании самого крупного универмага. Там внизу есть театральный зал. Театр будет владеть этим залом всего 1 месяц. Потом «Вишневый сад» поедет на гастроли еще на 1 месяц по другим японским городам. Вот и все. Играть будут каждый день по 2 раза. Камаки Курихара, исполнительница Раневская, артистка другого театра. Сюда ее отпустили только на короткое время. Она прекрасная артистка, но еще и главное лицо на всех рекламах этого же универмага. Однажды я видел съемку этой рекламы. Камаки позировала больше 2 часов. Такое я видел только в фильме Антониони «Blow Up». Странно, но по старому мхатовскому спектаклю, где еще играла Книпер, Качалов и Добонравов, я не помню, что было щемящее чувство от возвращения Раневской в свою детскую. Помню, как все там сидели, как пили кофе, болтали, как дремал Пищик. Но переживаний по поводу возвращения Раневской в свое детство не помню. Но, может быть, я слишком давно смотрел. Однажды я приехал в Харьков, туда, где родился. Приехал после 40 лет жизни в Москве. У меня были постоянные волнительные воспоминания об улице, где я когда-то жил. И дворе, и крутой горке, с которой я спускался вниз на саночках. Мне даже все это во сне часто снилось. Двор, сад, крутая горка, окно. Но теперь я шел по этой улице и ничего не узнавал. И ничего не чувствовал. Было даже досадно. И вдруг как будто что-то ударило меня в грудь. И я, неожиданно для самого себя, громко зарыдал. Это я вдруг узнал и двор, и горку, и свое окно. Я так трясся, что подошла чужая женщина и стала вместе с женой меня успокаивать. Я еле справился с собой в конце концов. Описать сегодняшний день трудно, его надо бы прожить. В начале четырехчасовая тяжелая репетиция, в которой я зачем-то обязательно хотел сделать чуть ли не половину первого акта. Это на второй-то репетиции с людьми, которые еще по-настоящему не понимают, что к чему. Но у меня всегда такое глупое желание поскорее увидеть целое, хотя я ехал сюда с одной только мыслью тщательно отделывать частности. Но сегодня вот сделал целых полакта. Разумеется, потом выяснится, что все это никуда не годится, но я их все-таки сделал. Затем уже достаточно вымотанный поехал с Комаки-сан, то самое фотоателье, о котором уже вскользь упомянул. Оно тоже находится в огромном сверкающем универмаге. Проходя, я видел плакаты, на которых артистка была снята, рекламирующие всякие вещи. Ее еще знают по кино и телевидению и, видимо, очень любят. Все время подходит с просьбой дать автограф. Пока я смотрел, как она позирует, мне рассказали, что в театрах актерам ничего не платят, они работают даром, а деньги зарабатывают в других местах. А и это главное, и может быть лучшая актриса тоже зарабатывает деньги не в театре. Мне, не привыкшему к таким вещам, все это было странно, конечно. Актрису, между тем, одели в белое длинное платье и сказали, что будут ее снимать еще для одной афиши «Вишневого сада». Ту первую выпустил в театр, а эту хочет сделать сам универмаг. Я удивился, что платье для Раневской уже готово, но оказалось, что его подобрали в одном из отделов магазина, примерно такое, в каком они видели Демидову на фотографиях. Подобрали также и замечательную белую шляпу. Боже мой, сколько пост пришлось принять актрисе за эти несколько часов. Фотовспышки следовали одна за другой безостановочно, а она, казалось, ни разу не повторяла одно и то же движение. Это был тяжелый труд, и можно было только удивляться, как Камаки-сан, улыбаясь, выдерживает весь этот ужас. Через несколько дней нам на выбор принесли 3 коробки слайдов. Я не знал, что выбрать, так один слайд казался лучше другого. Сделав, по крайней мере, 200 самых различных снимков, фотограф вместе со множеством своих ретивых помощников наконец успокоился и нас отпустили. Мы поехали в японский ресторан, где ели сырую рыбу, тонко нарезанное сырое мясо и всяческие водоросли. Мелькали десятки людей, которые приходили поклониться своей любимице. Приносили всякие яства, подарки, бутылки. А между тем, завтра опять будет репетиция, актриса еще поедет домой учить текст. Последние 2 месяца она ежедневно 2 раза в день играла английскую пьесу, а теперь после непродолжительной болезни оказалась на репетиции «Вишневого сада». Сидя с нами за столом, она все время куда-то убегала, снова прибегала, приводила знакомых, знакомить с нами кого-то, а затем, сев за руль, отвезла всех нас по домам. Я тут же схватил «Вишневый сад», чтобы завтра не опростоволоситься. В Москве я веду сверхдомашний образ жизни и по месяцам, кроме работы, никуда не выхожу из дома. Ночью тревожно, плохо сплю и все опять думаю, что не так работаю, что все не то делаю, а утром такое ослепительное солнце и так хорошо играет Рихтер в моем магнитофоне, что снова все становится радужным. И все же самым неприятным остается для меня то, что я мало работаю головой, то есть не формулирую точные задачи актерам. Все какая-то импровизация от существующего мне общего чувства. А тут за границей добавляется еще то, что от незнания языка не слышишь интонации, по ним не можешь определить степень фальши. Это похоже на то, как если бы дирижер всех здорово сумел рассадить по местам, а саму музыку не слышал бы. Вот тут-то и нужна невероятная скрупулезность, чтобы по одному мельчайшему движению смычка как бы услышать, верно играет музыкант или нет. Я ухожу от своей привычки общего чувствования и волей-неволей слежу за миллиметровым, миллиметровыми конкретностями. Вскоре, правда, я привыкну и начну слышать и понимать сами интонации. Один из существенных моментов в режиссерской работе, смотря происходящее перед тобой на сцене, в любую долю секунды, которая показалась тебе неверной, остановить тотчас и поправить. Но как только ты эту секунду пропускаешь, думая, а, ничего, пройдет, дело не в этом, тут же пропускаешь и следующую ошибку, ибо глаз и ухо уже не так, как нужно настроить. Несмотря на то, что я, кажется, единственный не японец на всех прилегающих к моему дому улицах, я ни разу не видел на себе любопытный глаз. Или же я похож на японца, или японцы абсолютно нелюбопытны к иностранцам. Я хожу по таким узким улицам, что приходится прижиматься к стене дома, когда мимо проходит машина. Притом мелькают велосипедисты, умудряющиеся перед самым носом идущей машины на полной скорости завернуть за угол. На велосипеде женщина, а спереди и сзади нее в специальных корзиночках по ребеночку. Грудные дети часто как-то умело привязываются к маминой спине. Спокойно там сидят и крутят головой. Видна только черненькая головочка и косые глазки. Дети с красными пухлыми щечками, черными до блеска, до свечения черными челочками и узенькими горящими глазками. Иногда мою замечательную Комаки-сан бывает жалко. Ей приходится всем улыбаться, ходить с кем-то обедать и так далее. Посмотришь на нее, когда она не видит твоего взгляда, и замечаешь, что она устала. Но, разумеется, вида не подает, улыбается и ходит подпрыгивающей своей походкой. Она, до удивления, скромная и чистая. Я даже не понимаю, как она совмещает эти качества с бытом и ролью звезды. Сегодня ради нее пришел на нашу репетицию ректор одного из частных университетов. Потом ждал ее после окончания, она, по-моему, покорно пошла с ним обедать. Текст роли, между тем, она уже на зубок знает. Она известна, любима, но она от всего зависит. От своего универмага, от приглашения продюсеров, от того, что все время надо держать контакт со всеми, но и оставаться при этом самой собой, себя сохранять. У меня к ней такое чувство, как у Лопахи на Краневской, все время хочется ее от кого-то защитить. Миядзава говорит, что кто-то назвал Токио равниной двухэтажных домиков. А еще европейцы говорят, что это домики годятся скорее для кроликов, чем для людей. Это действительно так, только безумно чисто. И непонятно, каким образом в крохотном дворике уместилась машина. Итак, я сижу в японской малюсенькой квартире, одет в домашнее кимоно и смотрю по телевизору японскую рекламу. Я говорил уже, что в театре актеры денег не получают. Для денег работают кто где может. Если удается в кино на дубляже или на телевидении, кто-то работает официантом или еще где-то, а театр — это для души. Некоторые звезды, их немного, зарабатывают большие суммы, допустим, в кино. И тогда они отдают какую-то часть своих денег, немалую, в общую кассу театра. Из числа этих денег может выдаваться зарплата и другим актерам. Если звезды не желают этого делать, то покидают театр и богатеют в одиночку. Но таких людей за много лет было очень мало. Вчера, к сожалению, посмотрел один плохой спектакль. Инсценировка известного японцам социального романа. И в зале на сцене была стерильная чистота. Бесшумно поднимается занавес. Чистейший записан лай собаки. Но инсценировка плохая, а актеры говорят, а не играют. Было очень скучно. Жена переводчика спала. Потом мы вышли на яркую праздничную улицу и говорили о том, что искусство должно быть интереснее жизни, иначе зачем оно? В этом электронном мире какое должно быть искусство? Американцы себе придумали джаз и мюзикл, а у японцев есть старинный театр «Но». Я его еще не видел, скоро пойду. Но какой тут должен быть современный театр? Может быть точно такой же, как и везде, то есть живой, но это, как и всюду, сделать очень трудно. Тем более, что традиции для этого дела в японском театре почти никаких. С нами, конечно, не сравнить. Или с Англией, где был еще Шекспир, или с Францией, где был еще Мольер. И все это уже тогда был новый театр, до вершин которого и сейчас нелегко добраться. А у японцев, как будто в области современных драматических театров, что-то сравнительно недавно началось. В Вишневом саду много такого, что кажется понятным только в России. Вот, например, начало второго акта, когда болтают Яша и Пеходов, Дуняша и Шарлот. Это какой-то русский сюрреализм. Своим о чем-то намекнешь, и пошло дело, а тут как? Или поведение Гаева в конце первого акта. Для нормального реализма нужен, по крайней мере, Станиславский с его гаевской фигурой и гаевским аристократизмом. Но теперь в театре все это как-то по-иному пробуешь трактовать. Такого нелепого барина сейчас почти никто не сыграет, ни у нас, ни тем более в Японии. Начинаешь сгущать психологическую остроту общей ситуации. Усиливаешь общую напряженность момента, боясь, что в противном случае сцена провиснет. Стараешься, чтобы все держалось на таком сгущенном психологическом тоне, что почти любой Гаев смотрелся. Все это и у себя объяснить достаточно трудно. Трудно это выстроить. а тут и подавно. И все же убеждаю, что можно. Рассказываю и показываю до тех пор, пока не добиваюсь своего. Театрин Заган Киронецкая была совсем иной, чем в Амхате. Лопатина играл Высоцкий, тоже ведь совсем не так, как играли его раньше. Но вот как и через что найти новое звучание Ганева? Сестра не отвыкла еще сорить деньгами и так далее. Мучительное вдумывание в суть происходящего. Паника от невозможности туда проникнуть. Масса средств выйти из положения, значит, в сущности ни одного. Тетка графиня богата, но Ранецкую не любит. В каждом движении Ранецкой чувствуется порочность. Гаев паникует. К тому же Аня случайно услышала его разговор. «Боже, спаси меня!» Он начинает заниматься самобичеванием. «Так глупо говорил сегодня перед шкафом», но тут же бросается в очередной прожект. Это все равно, как если корабль тонет, а кто-то стоит на корме и кричит: «Какое солнце, какой воздух, какое море!» Так сходит с ума. Все это невероятно драматический гротеск. Невероятный драматический гротеск. Точно так же, как мы не пьем дистиллированную воду, а пьем относительно грязную, из-под крана, так же и для живого театрального искусства не подходят холодные, чистые электронные сцены. Это современный холодный зал. Сюда нужно напустить микробов и создать свой неореализм, что ли, или неомодернизм, не знаю. Вероятно, это все уже есть тут, только я еще не вижу. Вокруг все эти новейшие транзисторы, но, может быть, искусство должно быть дико старым, играть вот в таком сарае, где мы репетируем, в полутьме, и чтобы зрители неудобно сидели на полу, как они сидят в своих домах или чайниках. Пресс-конференция с газетчиками. Предупредили, что могут быть глупые или каверзные вопросы. Но ничего этого, разумеется, не было. Газетчику пришло много человек 30. Подробно расспрашивали о том, как работается без знания языка, и о том, воспримет ли японский зритель мой вишневый сад. Ведь он же несколько иной, чем в Амхате. Я чувствовал себя скверно под щелканием десятков фотоаппаратов. Устал от непривычной обстановки, но пошел еще ходить все по тому же универмагу. Пресс-конференция происходила там же. И за каждого уголка к тебе навстречу идет улыбающийся продавец и говорит: «Добро пожаловать». Я все старался не встречаться с ними глазами, иначе что-то придется покупать, а я еще не разобрался. Мои новые театральные друзья ждали меня внизу с машиной, чтобы отвезти домой. А я этого не знал и проходил часа два. Они сделали вид, что занимались своими делами и не признали, что ожидали меня. На пресс-конференции спрашивали, между прочим, почему я считаю «Вишневый сад» трагедией, ведь это по Чехову комедия. Потом уже в машине я спросил японца, видевшего наш спектакль на Таганке, что там волновало именно его. Он сказал, что волновала беспомощность героев перед бедой. Вот оттого это и трагедия, хотя написана она со специальным сдвигом в сторону нелепого, даже глупого. Содом и Гоморра, а в центре несчастная Ранецкая. Особенно, на мой взгляд, это должно воздействовать, когда Ранецкая такая молодая и ломкая, какой ее играет Демидова. Такое, вероятно, сыграет и эта замечательная японка. Раньше здесь, как и у нас, долгие годы Ранецкую играли артисты вовсе не молодые. А у нее 17-летняя дочь, значит, ей меньше 40. Это прекрасная затея вернуть Ранецкую ее собственный возраст. Щемящая трогательность появляется от правильного возраста этой женщины. Хотел купить себе плащ, но плащи все маленькие, ибо японцы небольшого роста и худенькие. Продавец посмотрел на меня и шутя показал, что мне надо бегать. А ему показал, что у меня больное сердце. В Вишневом саду может быть самое трудное второй акт. Гуляют, разговаривают, часто даже как бы теряя нить разговора. Между тем все должно быть невероятно напряженно. Гуляют, болтают, а время идет. То самое беспощадное время, которое в конце концов все решит. И чем больше отстраненных, отвлеченных реплик, тем больше сгущается мрак, тем ближе беда. Вначале дурацкие разговоры слуг, словно клоуны разговаривают, рыжий, белый, еще какой-то. Белиберда, сапоги в смятку. Яша курит дешевые сигары, Тарот рассказывает нелепую свою биографию, и Пифодов угрожает, что застрелится. Потом и господа говорят, будто бог знает о чем. Неожиданно гневным монологом раздражается Петя, а кто-то смеется над ним, не принимая его всерьез. Между тем садится солнце, и с неба слышится странный тревожный звук. Может быть, птица, может быть, вовсе не с неба, а в шахте упала бадья. Никто не знает. И тут окончательно всех пугает пьяный прохожий. Все это похоже на возмездие за потерянные минуты, в которые следовало бы что-то решить. Птички за моим японским окном, пение которых я слышу каждое утро, оказались попугайчиками, и они сидят в клетках на многих балконах. Был разговор с видным японским режиссером, по типу вроде нашего Карла Ирда. Рассказывал мне историю современного японского театра. В 20-х годах конструктивизм, авангард и прочее, затем долголетнее увлечение Станиславским, наконец Брехт и новый авангард. Теперь делаются попытки соединить старинный японский театр «Но» чисто современными вещами. А я в это время, пока он рассказывал, думал, что способен принять все, что угодно, если это не будет механической частицей любого истечения. Если человек не просто следует чьему-то пути, а сам личность и сам вкладывается в свое творчество без остатка, то это и есть то, что нужно. Искусство – штучная вещь, особенно в эпоху, когда столько всего вокруг. Публика должна приходить в театр, чтобы увидеть что-то равное, но я, конечно, немножко преувеличиваю, восходу или заходу солнца. Но ведь эти вещи придумал творец. На Таганке нас упрекали в том, что мы высмеяли Петю Трофимова. Но мы и не думали его высмеивать. Просто многие считают, что то, о чем он говорил, говорит, следует говорить буквально, ибо это мысли о будущем. Однако Петя вовсе не резонет. Это было бы так скучно и глупо. Он простодушен и несчастен. Над ним смеется не только Лопатин, но и Раневская. Он и облезлый барин, и мальчишка. Жизнь его изрядно потрепала, и он и горячится, и устал очень. Борода у него не растет, меры ни в чем он не знает. Говорит, что выше любви. Поссоришь, что Раневский сваливается с лестницы, вот он какой. Качалов, вероятно, в свое время замечательно играл в Петю, но его облик высокого и красивого мужчины у меня все равно как-то не вяжется с Петей. Вот если бы совсем молоденький Москвин, это было, по-моему, другое дело. С его способностью вводить в роль легкий гротеск и быть одновременно трогательно смешным и трагичным. На фотографии, где он снят молодым в смешном пенсне, разве это не Петя? По телевидению передают кровавые детективы, все время прерывая веселые рекламы. За 10 секунд успеваешь узнать про порошок для уничтожения насекомых, о щипчиках для очистки клубники от зеленых хвостиков и о новом соусе для спагетти. А потом снова автоматная очередь, и весь изрешеченный пулями в машине умирает человек. Японский режиссер, с которым у меня была встреча, тот, что напомнил мне Карла Ирда, выпускает одновременно со мной «Вишневый сад» в соседнем театре. Он говорит, что будет делать его секундомером в руках. Так с Чехова сегодня нельзя играть меланхолично. Я говорю, что постараюсь тоже достать секундомер и сделать свой спектакль на 2 минуты лучше. Недалеко от моего дома большой цветочный магазин. Цветы выставлены на тротуар 5 метров вправо, 5 метров влево. Большие, маленькие, малюсенькие горшочки. Все очень красиво. В центре всей этой пестроты на металлической подставке чучело большого яркого попугая. Но когда я подошел к окну, увидел, что попугай настоящий. «Здравствуй, мой милый», — сказал я попугаю. Он наклонил голову и долго, с подозрением, смотрел на меня очень маленьким, очень кругленьким глазом. Эти худенькие небольшого роста люди трогательные. Я в гостях у Камаки-сан. Тоненькая, как девочка, без туфель, но в огромном темно-бордовом пушистом берете. Голосок нежный-нежный, почти что шепот. Ее мама, прежде чем что-то перед нами поставить на низенький столик, опускается на колени и кланяется нам. Японский чай, японское вино, из стеклянной тарелки крупный и мягкий чернослив. Подав нас все это, она сама уходит и садится где-то позади нас, глядит на нас с улыбкой и изредка вставляет слово. Я сделал движение, чтобы встать, все тут же вскочили, уложили мне чернослив в изящную коробочку и стали провожать. Среди них чувствуешь себя чересчур большим, неуклюжим и все время норовишь на что-то наступить. Сидим все в кафе, я выясняю, где актеры кроме театра работают. Исполнительница Варя – хозяйка небольшого ночного кафе. Она работает там с 11 часов до 2 часов ночи. С 2 до 8 утра она, по ее словам, отдыхает и учит всех. Исполнитель Гаева зарабатывает деньги где-то в детском театре. Они играют по школам, там платят. Исполнительница Дуняша что-то делает дома, что-то изготовляет, я не понял, что. А девушка, играющая в «Вишневом саде», Аня, обещала своей работе сказать мне только тогда, когда я буду уезжать. Но не сказала. Иду на репетицию, у меня возникает к ним особое отношение. Мне хочется быть с ними осторожным, мягким. Это настоящие энтузиасты, это студийцы. Они приходят сюда, чтобы заниматься искусством и заодно идут с детьми. Хозяин одного из многочисленных кафе на нашей маленькой улице хороший фокусник. Я зашел и увидел, как он учит нашу Шарлотту фокусом. После репетиции надолго ухожу гулять по городу. Возвращаюсь через 3-4 часа, заглядываю в театр, а там актеры без меня все еще репетируют. Женщины, когда смеются, прикрывают ладошкой рот. Это от того, что раньше смеяться во весь рот в Японии считалось неприличным для женщин. Мужчинам это разрешалось. Я объясняю, что когда в доме бывает несчастье, то люди бегут из дома. Им там трудно оставаться. Раневская убежала в Париж, а теперь Аня привезла ее попрощаться с садом. Ее привезли и как бы говорят: «Радуйся, радуйся, это твой дом, твое детство». А ей так больно, что хочется кричать. Но она делает вид, что радуется. А вокруг, как это всегда бывает, масса посторонних, которым нет дела до ее печали. У всех свои заботы, все суетятся, и от этого становится совсем тошно. 2-3 печальных человека на веселой карусели. Вначале, точно так же, как и в нашем московском спектакле, здесь все действующие лица выходят на могильный бугор и поют «Что нам до шумного света, что нам, друзья, что враги». Но то, что я слышу эту песню тут в Японии, волнует меня. Я от волнения опускаю голову и делаю вид, что пишу замечания. Сегодня после репетиции попросили сразу не уходить и преподнести мне сверток и письмо. В письме было написано вот что. Сегодня 14 февраля, день любви. В этот день можно признаться в любви от стороны женщины. Обычно к влюбленному женщина дарит шоколад в знак любви. Итак, мы все актрисы подарим вам этот маленький шоколад. Камаки Курихара, остальные подписи на японском языке. Кирс говорит, недотёпа. А как это звучит по-японски? И может ли зазвучать? Вместо «в разброд» Кирс говорит «в раздробь». Как это переведено? У Варии есть слово «благолепие», потом так дразнит Петя. И в предыдущих переводах не находили подходящего японского слова. А в финале Раневский кричит Саду «прощай». Но в японском языке нет слова «прощай», есть только «до свидания». Мы долго советуемся, чтобы каждому слову найти хорошую замену. А Гаевское «кого»? Это ведь не просто вопрос, это его поговорочка. Вопрос не в попад. Наконец, слово «хам», которое Гаев пускает в спину Лопатину, это слово тоже не имеет себе равного в японском языке. Сегодня, пройдя второй акт, я спросил японцев, в чем, по их мнению, разница первого и второго акта. Вместе мы, в конце концов, решили, что первый в основном связан только с приездом Раневской и ее встречей с домом, а во втором требуется немедленно ее ответ на вопрос Лопатина, что делать с имением. И от того, что она так или иначе уходит от ответа, сгущается на наших глазах тучи, сгущается за эти 20 минут. Она нагоняет на себя эти тучи, эту грозу. Воздух становится иным. Сама природа как бы предупреждает. И, наконец, этот звук, доносящийся с неба. Прав Петя, что отсюда надо немедленно бежать. Тут проказа. Нужно работать, как это сделала Ирина в «Трех сестрах». Или как хотел это сделать покойный Тузенбах. Но, к сожалению, это было не для Ирины. Точно так же это будет и не для Раневской. И то, что должно произойти, вот-вот произойдет. Когда все выстраивается правильно, выход прохожего подобен жуткому символу. Перед этим прохожим слабая незащищенная кучка людей, время которых ушло. Сегодняшний мой обед был на 50-м этаже. Я сидел возле огромного окна и видел весь город. Сначала светило солнце, но была такая дымка, японцы говорят, что это всегда в начале весны. Но можно было на солнце смотреть прямо. Мы сидели так долго, что солнце успело зайти, внизу в городе все стало по-вечернему сверкать, зажглась реклама. Ели мы сырую красную рыбу и сами варили водоросли. В центре стола углубление, в нем маленькая газовая плитка. Приносит чугунок, и когда в нем вода закипает, чугунок бросает водоросли, и тут же их вынимает, уже готово. Тоже и с сырым мясом, тонко нарезанным. На секунду опускаешь ее, кипяток и все. Это удовольствие мы позволили себе после прогона первых двух актов. Актеры так осмысленно играли, что я был захвачен и взволнован. Постепенно начинаю даже чувствовать их интонации. Не только по внешнему рисунку, но и по интонации уже понимают, где актер соврал, а где нет. Чувствуют люди в общем одинаково, а говорят на разных языках. Странные эти все-таки. Я вижу, как в метро едет мать с двумя девочками. Не слыша их речь, я понимаю все. И то, как девочка шалит, и в чем состоит ее шалость, и как ведет себя в это время мать. Я даже знаю, о чем она им говорит вот в эту минуту, но почему-то говорит по-японски. Как странно. Когда за стенкой моей здешней квартиры разговаривают между собой соседи, я слышу гул голосов, и мне он понятен. Там идет жизнь семьи. Вошел с работы мужчина, и я слышу, как он говорит с женой, и мне кажется, что я знаю, о чем он говорит. Конечно, быстрые нравы, наверное, совсем другие, а чувства, по-моему, везде одинаковые. В метро стоит парочка, господи, я скажу даже, сколько дней они вместе, но, может быть, на пару дней ошибся. Театр за свои спектакли, если все будет хорошо, заработает много денег. Я спрашиваю, куда они пойдут? Миядзава долго молчит, думая. Он вообще перед тем, как что-то ответить, всегда очень серьезно сосредоточенно молчит, даже во время бурной репетиции. Но это меня вовсе не сердит, так как выглядит симпатично. Так вот, подумав о том, куда уйдут деньги, он вдруг улыбается и делает неопределенный загадочный жест рукой. Куда, мол, надо, туда и пойду. Во всяком случае, не актерам. Они заработают только на гастролях. Деньги за спектакли в Токио заплатит лишь главная актриса, так ее пригласили из другого театра. Сколько? Миядзава говорит, что этот вопрос пока еще не обсуждался. У Курихары свой администратор. Он организовывает обычно все дела и в театре, и в кино, и везде. Пока что он вести разговор о деньгах отказывается, зная, что актриса пошла сюда не ради денег, а ради интереса. Но, конечно, ее не обидеть. Я познакомился с этим администратором. На первый взгляд это мрачноватый, грубоватый человек. Но разговорившись, я увидел, что он вовсе не таков. Знает все, что происходит в искусстве, любит искусство и свою подопечную. Смешно, что у такой хрупкой, скромной и милой женщины свой администратор. Он иногда держит ее пальто, ее сумку, пока она идет в туалет, как пожилой муж держит вещи молоденькой жены, или как отец держит вещи девочки. К ней вообще тут относятся как к ангелу. Я всегда вижу ласковые взгляды, обращенные на нее. На репетициях она смущается, когда у нее что-то не выходит, садится на корточки спиной к стенке и шепчет, что ненавидит себя. «Я ничтожно», — говорит она. Условный театр — понятие чрезвычайно сложное. Так этим понятием пользуются люди самых различных художественных направлений, а главное – разной степени таланта. Когда талантливый человек чем-то пользуется, то это бывает хорошо, а когда пользуется этим же не талантливый, деревянный, то это плохо. Но такое случается не только с условностью. Я это пишу потому, что чувствую, что в вишневом саде необходимы какие-то условные средства. Это если не сделаешь просто путем натуральным. Она ведь и написана вовсе как-то ненатурально. Это совсем необыкновенный реализм, а хитрый. Тут реплика с репликой так соединяется, так сочетаются разные события, разные пласты жизни, что получается не просто реальная бытовая картина, а гротескная, иногда фарсовая, иногда предельно трагичная, вдруг почти мистика, а рядом пародия. И все это сплавлено во что-то одно, понятное всем нам настроение, когда в житейской суете приходится прощаться с чем-то очень дорогим. Вчера было лето, а сегодня утром, открыв штору, я увидел, что все в снегу. На улице глубокий снег, какой у нас в Москве бывает нечасто, но все по-вчерашнему ходят без пальто, только с зонтиками, а мальчишки по-прежнему с голыми ногами и без шапок. Я пью просто, потому что так полагаю. Меня попытались разыскать приехавшие из Москвы знакомые. Они ехали с шофером, знающим Токио, проездили более часа и не нашли. В этом лабиринте улиц и улочек даже те, кто живет близко, ничего не знают о соседях. В конце концов, друзья позвонили в театр, и администратор довез меня до места, где они заблудились. Токио — город огромный, больше Москвы, больше Нью-Йорка, живет там 12 миллионов человек, в центре Вавилонское столпотворение, подальше от центра деревенская тишина. В духе японцы надевают на ноги деревянные катурны и грохочут ими об асфальт. Одеты все в десятки разнообразных нейлоновых курток разных цветов и фасонов, а в определенных районах центра множество одинаковых, быстро снующих, официально одетых мужчин. По телевизору все время передают фильмы из жизни старой Японии времен самурая. Воинственные мужчины со странными диковинными прическами в огромных соломенных шляпах рубятся на клинках. Драки поставлены зверски, наотмашь бьют по лицу, голове, телу, но все это почти условный балет. Это воинственные фильмы, то и дело прерываются рекламой новейшей электронной техники. Нажимаются бесконечные кнопки, сверкает отделка приборов, в соблазнительных позах сидят женщины, держа в руках рекламируемый магнитофон или губную помаду. Комаки, кстати, два раза в год рекламирует мыло. Долго рассказывают о жидкости, которую нужно попрыскать под юбку, чтобы та не прилипала к ногам. Даже некрасивая женщина в Японии кажется прелестной. Особая грация, изящество, загадочность и неправдоподобная нежность. У них особая манера слушать. Когда подобным образом тебя слушают, вырастает в собственные глаза. Официально как бы принято, что хозяева жизни тут мужчины, но говорят, что по сути это совсем не так. Правда, мужчины очень редко бывают дома, да и женщины, по-моему, тоже. Хозяйства никакого не ведут, едят в кафе. Все остальное по хозяйству тоже делают соответствующие службы быта. Но работают люди много, деньги тут так просто не приходят. Люди устают, из метро видишь чуть ли не три четверти древности. Актеры приходят за час до начала и делают зарядку. Раскладывают спортивные маты на полу и занимаются, и мужчины, и женщины. К началу репетиции все размяты и готовы. Не то, что у нас приходят минута в минуту и тяжело усаживаются, уже как бы отчаянно утомленные. Когда-то Дуров перед репетицией разминался. Теперь чаще всего я вижу, как войдя, он тяжело опускается на стул и, согнувшись, охватывает голову руками. Так он часто сидит в моменты между своими сценами. Притом я, разумеется, понимаю, что наш драматический театр куда выше японского. И актеры лучше. Я воображаю, сколько можно было бы сделать чудес, если бы не некоторые наши свойства и привычки. Многие деятели японского театра хорошо знают наших актеров. Яковлеву, например. Я часто слышу: «Передайте привет моей любимой актрисе». Кумакис, последний приезд, была на месте в деревне. Когда я сказал, что в следующий раз поставлю с ней этот же спектакль, она долго молча на меня смотрела, а потом опустила глаза. У нее удивительно сдержанные проявления глубоко чувствующего человека. Жена переводчика принесла мне кассеты с записями почти всех моих спектаклей. Брата Леша, женитьба и так далее. Я стал слушать, но разволновался и выключил. Что они там сейчас делают? Как это сказано у Гоголя? Работают ли или лежат на боку и ленятся? Каждый день я бесстрашно с картой в руках иду гулять по городу. Спускаюсь в метро или сажусь на электричку и еду бог знает куда. Возвращаюсь домой скорее, руководствуясь не картой, а интуицией. В кармане у меня, кроме того, несколько записок на японском языке на всякий случай. Как пройти в метро? Где продают вещи большого размера? Так и не нашел. Я прихожу в свою тихую квартирку, снимаю туфли и надеваю кимоно. Звонок в дверь, соседка передает мне огромный сверток бананов. Мы долго кланяемся друг другу по-японски. На репетициях мы понимаем друг друга все больше и больше. Сегодня я оказался вообще без переводчика, так Миядзава сам не мог прийти. Помогала маленькая девочка, которая плохо знала язык, к тому же она страшно смущалась. И все же я наладил общение, актеры понимали меня. Часто мы хохотали от удовольствия, что понимаем друг друга без перевода. Когда репетиция кончилась, женщины, занятые в спектакле, пригласили меня с ними пообедать. Это было прекрасно. Я в окружении 5 японок. Представьте себе, мы болтали без умолку. То одна, то другая убегали, например, в театр, а в конце к нам присоединились и подсмехи. А по телевизору все режут, жгут и убивают. После 10-минутного кошмара улыбающееся лицо японца, добродушного, полного, это диктор. Он как бы говорит: «Да не обращайте внимания, слушайте меня». А потом опять кто-то кого-то бросает с небоскреба или протыкает насквозь клинком. Скачет, размахивая мечами, самураи выстраиваются. Но тут точно так же, как солдаты выстраиваются бутылки с пивом, это оказывается тоже реклама. У переводчика есть запись московского вишневого сада. Кроме Высоцкого и Лопатина, все остальные в тот вечер, видимо, играли спустя рукава. И только с выходом Высоцкого в третьем акте что-то происходило. После его монолога «Я купил», как всегда, вспыхнули аплодисменты. Он отыграл так буйно, так неистово танцевал, так прыгал, стараясь сорвать ветку, что невозможно было не зааплодировать артисту. Какая была в этом человеке силище? Японцы слушали серьезно, притихли, замерли. А исполнитель Лопатина грустно улыбнулся. Куда уж мне? Сегодня 19 февраля, я тут 15 дней. За это время с Чернем мы сделали 3 акта. Я уверен, что в год, по крайней мере, можно ставить 4 спектакля одному, если так работать. Что-то пускай будет лучше, что-то хуже. Зато сколько можно всего испробовать. А наша медлительность вовсе не спасает от посредственных результатов. Если суждено быть плохому, все равно получится плохо. Сколько ни тяни. Но при этом уйма пьес остается за пределами твоего внимания. Гамлет, Ричард, Генрих и так далее. Год работаешь одну пьесу, а твое время уходит, и из упущенного ничего не возместить. Уж если год работать, выпустить такой шедевр, какой не снился никому, но что от этого не бывает. Напротив, почти все, что получило признание, сделано легко и быстро. Женитьба, например. И вишневый сад на Таганке тоже сделан за 2 месяца. Любимый куда-то уехал, надо было чем-то занять театр, вот и появился я. Слишком много стало режиссеров, и всем почему-то надо дать работать по очереди. Да и пьесы ставят не то, что следовало бы ставить, а руководствуясь какими-то временными соображениями. А надо бы снова 3 сестры, и опять Ромео и Джульетту, и что-то попробовать Островского, а по вечерам, за месяц, поставить Арбузова или Родзинского. Но мы больше отдыхаем, чем работаем. Если бы это еще был отдых, кругосветное путешествие какое-нибудь, к примеру, а то ведь лежим на диване и смотрим в потолок. По огромному универмагу бегают дети, играют в прятки. Никому и в голову не приходит останавливать их. Ребята прячутся среди вещей, среди золотых вещей. Вот золотые вещи лежат, и среди золотых вещей прячутся ребята. Потом вдруг начинают их рассматривать, одевать часы, какие-то браслеты на себя, нажимать бесконечные кнопки всех магнитофонов. Продавец отворачивается и отходит в сторону. Режиссер должен быть похож на хорошую домохозяйку, у которой много сил, чтобы заметить тесто, а потом много терпения, чтобы подождать, пока это тесто зайдет. Так, я вкрапливаю иногда, такие мудрые. Вы входите в крохотное кафе, 4 высоких стула у стойки и все. За стойкой на ваших глазах лично для вас хозяин и его жена готовят вам обед. Готовя, они разговаривают с вами. Люди, они совершенно простые, но с ними не скучно, они веселые и любознательные. Слушать их, рассказывать им что-то и смотреть при этом, как они ловко готовят, приятно. Что из чего они готовят совершенно неведомо вам, если, конечно, вы не японец. На стойку ставят смешной соломенный подносик, и туда по мере изготовления кладут миниатюрные порции разнообразнейшей еды. Малюсенькую жареную рыбку, незнакомый большой гриб, поджаренные косточки другой рыбки, краба, креветки. Все это аквариумной величины. Что-то во что-то надо завернуть и во что-то обмакнуть. Блюдо следует за блюдом. Вы не успеваете съесть гриб, как на подносике уже лежит вкусная поджаренная икра. Узнав, что я живу рядом, что говорю только по-русски, хозяин предложил просто входить и садиться, а все остальное он берет на себя. Я часто так и делал. Входил и садился. Объясняя японцам суть третьего акта, я стал рассказывать им пушкинский пир во время чумы. И так увлекся, что проиграл им всю пьесу, и даже пытался спеть гимн чуме. И тогда вдруг подумал, что никто почему-то не сообразил при жизни Высоцкого предложить ему сыграть роль председателя. Вот это был бы гимн чуме. Здесь, в третьем акте, я переношу все настроение своего прежнего московского спектакля. И то, как весело и даже цинично вела себя Раневская, и то, как в один из моментов все окружали ее на авансцене. Один что-то ей пел, другой о чем-то просил, а рядом плечо к плечу с ней выясняло свои отношения Пехотов и Дуняша. Все было как в кошмарном сне. Затем тишина прихода Лопатина и Гаева, когда Раневская садится на скамью, раскинув руки, и спокойно спрашивает, продан ли ее сад. Наконец, буйство Лопатина и животные крики Раневской, после которых неторопливо и тихо вступает последний акт. Работа режиссера иногда похожа на работу врача. Надо уметь лечить именно от того, от чего лечить нужно. Нельзя давать лекарства от совсем других болезней. Но для этого врач должен знать все, что делается у нас внутри. Как все там внутри устроено, как и что там работает. Хуже нет, когда ошибаешься и хотя бы на один день прописываешь актеру не то, что надо. Потом это затуманивает всю картину. Не надо актеру морочить голову и загружать его ненужными советами и требованиями. Основная внутренняя работа режиссера происходит с середины дня, когда репетиция уже закончена, и до вечера, и ночью, до следующего дня, когда весь свой хаос и панику, растерянность, усложненность нужно уложить, утрясти, просеять, чтобы прийти к актерам с ясными и простыми мыслями. Еще раз смотрел «Амаркорд» и «Цирк Феллини». Феллини чужд крохоборству. Он не дорожит своими находками. Он, как Шекспир, вынимает драгоценности горстями из всех карманов. Он бросает эти драгоценности, не боясь, что какая-то закатится под стул. А когда нужно, он вдруг до чрезвычайности притормозит и покажет что-то на протянутой ладони. Чего только не увидели мы за эти несколько часов. Детство, школу, смерть, любовь, озорство, уродство, сумасшествие, фашизм, природу, чистоту, изощренность, холод, огонь. В Токио, когда открывается универмаг, все его продавцы выстраиваются у дверей в две шеренги и кланяются входящим. А когда универмаг закрывается, вам кланяются на прощание и просят снова приходить. У всех продавщиц особая форма и смешной котелок с перышком на голове. Стоит такая чебурашка у лифта, и когда двери закрываются, кланяется вам тем, кто уезжает вверх. Японцы смотрят фильмы и спектакли молча, почти ни на что внешне не реагируют, почти не аплодируют в конце. Представляю тут себе мою премьеру, и становится страшновато. Читал лекцию для японских режиссеров. Человек 20, никакого контакта в начале. Передо мной были маски. Некоторые маски даже с закрытыми глазами. Или спали, или что-то все время писали, не глядя на меня. Перед каждым маленький магнитофон. Это они еще и на пленку записывают. Постепенно я все-таки их расшевелил. А потом, когда установился контакт, видишь, что они смеются так же, как мы, болтают. И все же я чувствовал себя человеком с большой земли, потому что наш драматический театр несоизмеримо выше. После всего сидели на полу в ресторане, сложив по-турецки ноги, ели палочками рис. Тут уже все оживленно говорили, о чем-то спрашивали, совали мою книгу для автографа. Кто-то рассказывал, что смотрел наши три сестры и брата Лешу. Долго сидеть в неудобной позе было трудно, тем более, что в спине страшно холодно, так стенки тонюсенькие, а поздний вечер. Уехал домой я с пакетами еды и бутылками вина. Так они стоят у меня тут, жаль, что не с кем пить. Сегодня должен был выбирать материалы для костюмов. Левенталь приедет только к концу. А в эскизе у него написано «тонкая шерсть». Но теперь вообразите, что передо мной разложили 15 образцов разной тонкой шерсти и сказали, выбирай, я столько сортов никогда в глаза не видел, да и левенталь, мне кажется, тоже. Когда разговариваешь с японцами, они быстро и часто кивают головой и произносят «хай, да». Это не значит, что он согласен, это значит, что он тебя слышит и понимает, активность его поддакивания часто превышает активность своего собственного рассказа. Комаки всякий раз приносит на репетицию сверток, то это коробка печенья, то фрукты, и всех угощает. Она вообще чудо, естественное, скромное, мягкое, а потом вдруг неожиданно веселый всплеск. Играет Раневскую она прекрасно, в таком же резком рисунке, как Демидова, только мягче, нежнее выполняя его. Нет того сарказма, как у Демидовой, но есть хрупкость, которая очень трогает. На репетиции мне к рубашке прикрепляют маленький микрофон, и все, что я говорю, записывают на пленку. Я наговорил, по-моему, уже 25 километров. Они фанатики в магнитофонно-фотографическом деле. Едем в машине с незнакомыми японцами и говорим о Висконти и Стрелли. Есть имена, которые знает весь мир. Эти люди много лет подряд приносят людям счастье. Кто-то из артистов вчера подарил мне пленку с записью какой-то музыки, и неожиданно полились знакомые мне мелодии Брубека. Я заметил, что беспокойство о какой-либо сцене приходит совершенно непроизвольно. Кончается репетиция, ты уходишь довольный домой, потом гуляешь, покупаешь себе еду, готовишь что-то, читаешь посторонние книги, идешь в кино, смотришь телевизор и вовсе не думаешь о своей работе. И вдруг, когда уже совсем пора спать, когда с удовлетворением замечаешь, что день закончен, что ты еще на один день ближе к дому, именно тогда вдруг всплывает допущенная тобой ошибка. Когда это все возревало в тебе, непонятно. Вместо того, чтобы ложиться спать, ты хватаешь пьесу и судорожно пытаешься найти правильное решение. Но где там? Ты уже устал за день и только тревожишься перед сном, а значит, с трудом заснешь. Но на завтра почему-то просыпаешься с более-менее готовым решением. Так во всех случаях бывает часто. По телевизору все время показывают американских див. По сравнению с японскими, они кажутся женщинами, грубо наигрывающими секс. В природе бывает так, что небо и воздух сгущаются, и вот-вот что-то случится. И все равно, когда неожиданно ударит молния и гром, и пойдет внезапно ливень, это покажется невероятным изменением. Все как-то фантастически меняется, и цвет всего, что вокруг, и запах. В Вишневом саде такой момент во втором акте наступает, когда вдруг Раневская прорывается исповедью о своих грехах и просит Господа не посылать больше бед на ее измученные плечи. До этого все накапливалось и накапливалось, но было скрыто особой манерой, присущей поведению Раневской. Она-то всего защищается легкомыслием. Идет по самому краешку, уже и песок осыпается под ногами, а все легкомысленно. Но в какой-то момент вдруг, как ливнем, прорывается слезами и стонами. И начинается нечто невообразимое, как в природе тот миф, о котором я говорил. Фантастика. Вдруг откуда-то слышится оркестр. Раневская тут же просит организовать бал. Лопахин поет что-то из вчерашнего водевиля. Затем насмешничает над Петей, произносящим небывалый по гневности монолог. Но тут же Лопахин произносит свой монолог почище Петиного. Садится солнце. Как некий уродливый символ проходит мимо ебуходов. Точно с неба раздается страшный звук. Фирс бормочет что-то, так что так же было перед несчастьем. Пьяный прохожий читает стихи Надсона. Лопахин, коверкая слова, вспоминает строчки из «Гамлета». И, наконец, в последний раз он предупреждает всех, что назначены торги. Раневскую знобит, и все маленькой и жалкой толпой уходят из дома. Закончив репетицию раньше времени, я еще час разговаривал с кем-то в репетиционном зале. И поглядывал на то, как одна из актрис встала на руки вверх ногами, делая при этом еще какие-то дыхательные упражнения. Затем легла на пол, продолжая сложные упражнения в течение всего времени, что мы сидели, не обращая на нас никакого внимания. Случайно встретившись со мной взглядом, она рассеянно улыбнулась и только. Так прошел почти час. Здешние актеры по сравнению с нашими совершенно бесправны. Они никто, ничто. Они совершенно ни на что не претендуют. Тихие, скромные и, конечно, бедные. Даже и та, у которой свое кафе. Это не для наживы, это ее работа, чтобы жить. Душой она в театре. Я часто вижу, что уходит она из театра только вечером, а ночью кафе, утром приходит как огурчик. Внешне очень похожа на артистку Жукова с Таганки и тоже играет в «Вишневом саде» Ваю. Читая Хемингуэя, я всегда поражался, что его герои все время проводят время в кафе. Но это вовсе не богема, это незнакомый нам быт. Мы после репетиции идем пить кофе в одно кафе, обедать в другое, а потом еще в третье опять пить кофе. Дома, как я уже говорил, тут никто ничего не готовит, хозяйство не ведут, все в кафе, там и поговорить можно. Я не умею делать спектакли для галочки. Вот, мол, за границей поставил спектакль, смастерил и уехал. Так же волнуюсь, так же влюбляюсь, так же мне хочется, чтобы зритель все это принял и запомнил. Я забываю, что спектакль будет идти чуть ли не в два раза меньше, чем он репетируется. И делаю так, будто он останется тут надолго. конце концов, я устану, как черт, и в Москву приеду вымотанный, а там ждут целых две ответственные работы. Японские актеры попросили меня объяснить им и перевести несколько песен Высоцкого. Я это сделал, а потом мы их послушали. Тут есть записи его песен. Они меня окунули в ту жизнь, где я уже не был больше месяца. И как окунули? С головой. Я подробно объяснил, что за смысл в привередливых конях. А потом мы эту песню в глубокой тишине прослушали. Сегодня 3 марта. Мы закончили в Черне уже всю пьесу. Еще месяц, оставшийся до премьеры, буду исправлять и дам возможность актерам со всем этим осваиваться. Камаки прекрасно играет Раневский. Я просто другой теперь себе не представляю. Лопахин абсолютно русский тип, мужик с артистической душой. Самоотверженно играет Дуняша свою любовь к Яше. Добрый, милый Гаев. Хорошо был бы успех, но еще важнее для меня завязавшаяся дружба. Сегодня прогон 2 первых актов. Сейчас еще рано, но я знаю, что все актеры уже пришли, броют по сцене, разминаются, кувыркаются. Вчера меня попросили в вечернее время репетировать еще и женитьбу. Многие видели ее в Москве и просят хотя бы немного все тут на месте. По телефону жена и сын сообщили, что в Москве мои актеры без меня тоже репетируют Арбузову вовсю. Я просил это сделать, но не был уверен. Все это возглавляет Ольга Яковлева. Воображаю себе, как она там распоряжается, и с нетерпением жду, как ее и когда ее и других увижу. Хотя здешняя обстановка настолько мила, что увлекает меня. Я тут немножко больше разобрался, чем это сделал в Москве в поведении Пети Трофимова. Он зовет Аню убежать из зачумленного места, от пропасти, над которой все они уже занесли ногу. Тут, конечно, не до разглагольствования. Тут это надо просто предотвратить. Сегодня прогоняли 2 акт, и это было очень сильно. Я опять, скрывая волнение, притворно стал что-то записывать. Я боялся, что другим прогон не нравится, и они сочтут меня сентиментальным чудаком. Потом я похвалил их, и они были счастливы. Дебош Лопахина и крики Раневской получаются хорошо, сильно. Сами актеры не могли успокоиться перед 4 актом. Камаки украдкой утирала глаза. Для японских актеров играть с таким чувством непривычно. Очень хороший момент — приход в финале Пищика, когда он бегает, рассказывает, отдает деньги, а потом, узнав о подъезде Раневской, долго молчит и кланяется. Потом мы опять посидели в кафе и отдыхали. Они говорили по-японски, но я не просил переводить, а сидел среди них и наблюдал. Так они просидели долго в тихой беседе, где нет только одного рассказчика, говорят все понемногу. Кажется, они делились своими впечатлениями о дискотеках, о том, как сегодняшняя молодежь танцует, о том, что сейчас стала мода танцевать в одиночку перед зеркалом. Они посмеивались и говорили, что, вероятно, уже не так молоды, чтобы это понимать. Затем все разбрелись по другим кафе и ресторанчикам обедать. Еда очень вкусная, главное, все готовят тут же перед тобой. Стол наполовину деревянный, наполовину металлический. За той половиной готовят тебе пищу. Это металлическая гладкая поверхность и есть плита. Приятно есть только что изготовленное, да еще когда видишь, как это артистически делается. Некоторые улицы состоят из сплошных маленьких лавок. Я купил себе там куртку, точно такую же, какую видел в большом универмаге. Точно такую же, но тут она почему-то в 2 раза дешевле. Хозяин долго считал на счетной машинке и сбавил еще какой-то процент. Потом посмотрел на небо и еще снизил, когда я мерил куртку, по его мнению, в дождь. Он долго смотрел, 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 потом сказал ту-ту-ту-ту-ту. Я спросил, почему вы снижаете? Дождь? У Пети? Ну да, я мерил в дождь. Значит, пришел в дождь. У Пети Трофимова есть такие слова, обращенные к Ане. Варя боится, а вдруг мы полюбим друг друга и целые дни не отходит от нас. Она своей узкой головой не может понять, что мы выше любви. Обойти то мелкое и призрачное, что мешает быть свободным и счастливым, вот цель и смысл нашей жизни. Вперед! Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там вдали. Вперед! Не отставай, друзья! Оставшись наедине с девушкой, таким образом говорить может или человек фанатичный, или человек с большим юмором. Во всяком случае, это ведь не совсем естественная и повседневная речь молодого человека, которому нет 30, беседующего с девушкой 17 лет. Тут опасно впасть в литературный тон. Может быть, Петя так весело находится на особом подъеме? Вряд ли, только что была сцена с прохожим, да и все прочее. Может быть, напротив, он измучен, и эти слова твердит как заклинание, чтобы держаться в форме? Или действительно это некий фанатик, когда верит, что обойти любовь, значит быть ближе к счастью? Не могу сказать, что нахожусь здесь всеобъемлющее решение. Во всяком случае, мне и в Москве казалось, что напрасно многие обижаются на нас, когда видят, что мы не просто прямо идем за словами, Ведь надо найти живого человека, да еще и понятного сегодня. Говорят, что эта новая моя книга, которую я сейчас пишу, во многом чересчур нервно написана. Да, я знаю, и, конечно, лишнюю нервозность уберу. Издали все кажется иначе, и я сейчас, вспоминая свою Бронную, думаю, чего я так нервничаю? В общем, не следовало бы. Режиссер должен быть спокойным и уверенным человеком. Тем более, что в общем все в порядке. Но я, убирая из книги нервность, должен был тогда что-то выдумывать, где-то слегка фальшивить и писать не так, как я чувствовал. Вероятно, сам я породил многие недостатки своего театра, с которых теперь страдаю. Но, тем не менее, я каждый день сталкиваюсь с какой-то ерундой, которая, соединившись одна с другой,